продолжаем изучать историю древнего мира. И сегодня мы поговорим о конце мир-системы, которая включала в себя Средиземноморье и многие другие страны периферии, от Урала до Дании и от Англии, наверное, до индийских предгорий. Итак, сейчас мы примем эту дату за точку отсчета. 1274 год, битва при Кадеше, о которой я говорил в прошлый раз. Да, у нее есть разные датировки, но это пока, по крайней мере, в отечественной историографии более-менее принято. Есть сложности с вычислением даты, которая отстоит от нас настолько далеко. Это 13 век до нашей эры. Очень давно. 2600 лет, например, до разгрома Руси монголами, чтобы вы просто понимали какие-то бездны времени. Это больше в 2,5 раза, чем вообще существует Россия как страна, поэтому мы в таких безднах времени, конечно, иногда рискуем заблудиться. Тем не менее, битва при Кадеше. Это было очень знаковое событие. Рамзес II, великий фараон Египта, мы о нем еще отдельно будем говорить, и о Египте, и о фараонах, вступает в конфликт с хетами на территории Сиро-Палестинского региона, с могущественным хетским царством. Это был конфликт очень серьезный, потому что и те, и другие претендовали на территорию Сирии и Палестины, потому что там, во-первых, можно было добывать чрезвычайно полезный ливанский кедр. Это была одна из стратегических систем в торговле вообще во всем Средиземноморье. Потому что ливанский кедр мало того, что очень прочен, очень плохо гниет, то есть из него, например, можно делать корабли. Или использовать его при постройке храмов или крепостей, потому что а из чего делать перекрытие? Но не из финиковой же пальмы, потому что все это вам обязательно упадет на голову. А вот ливанский кедр, он невероятно прочен, это очень плотная, мощная древесина, он выдержит. И поэтому из него, только из него и можно строить, например, качественные крепости. Это корабли. Кроме того, ливанский кедр невероятно красив, если его обработать, он обладает замечательной фактурой, цветом и даже запахом. Поэтому вот, во-первых, кедр. Во-вторых, там медные месторождения, им нужна медь. И в-третьих, конечно, это выход к Средиземноморскому побережью и огромная торговля. Поэтому могучее египетское царство и могучее хетское царство, победив всех врагов поблизости, обязательно должны были столкнуться, и они столкнулись. Это война была, что называется, глобальная, не на жизнь, а на смерть. Хетты обладали огромным преимуществом на равнинах, потому что у них были тяжелые, мощные колесницы в качестве основы вообще их войска. Хетская колесница отличается от всех остальных тем, что у нее вынесен центр тяжести, а именно ось, примерно в центр колесницы, в геометрической. То есть, саму колесницу можно сделать больше, поставить туда больше людей. Там, например, был один возница, один человек со щитом и копьем и один лучник, то есть экипаж машины боевой был 3 человека. Египетские колесницы были более архаичные, с задним расположением колеса. То есть ось находится в самом заду колесницы. Там всего 2 человека может быть, но они легче. При этом у хеттов не было тяжелой пехоты, а у египтян тяжелая пехота была. Люди, вооруженные такими очень страшными бронзовыми штуками под названием кхопеш, он выглядит как сабля, нет, это не сабля, это скорее такой огромный бронзовый топор. Мы отдельно об этом поговорим, просто пока поверьте на слово. Были специальные отряды лучников, отряды людей с большими щитами, но при этом хеттов было больше, в смысле пехотинцев. И вот Рамзес II вступает в союз с кочевниками-бедуинами, которые тогда уже вполне известны, это такое семитское, семито-арабское племя, бедуины. И вместе с ними идет целый месяц внутрь хетской территории, доходит до города Кадеш, который собирается осадить и захватить. И вот там-то бедуины его предают, потому что, оказывается, они были в сговоре с хетским царем Мутавали II. И когда приближаются хетты, бедуины не оповещают египтян о том, что хетты здесь. И вот передовой корпус египетского войска, который назывался гордым именем Ра, то есть это корпус самого бога солнца, попадает в очень неприятное положение. Он оказывается не готов к мгновенной атаке колесниц хетского войска. 500 колесниц атакуют корпус Ра и буквально вытаптывают его полностью, расстреливают из луков и разносят копытами лошадей. Там погибают все дети Рамзеса II по мужской линии, которые командовали этим корпусом. И люди начинают бежать просто с поля боя, потому что еще разворачиваются бедуины, начинают атаковать, которые, ну, про них думают, что это союзники. Но Рамзес II умудряется остановить бегущих, собрать всю основную армию и двинуться навстречу хеттам. И вот хетты не ожидали этой плотной стены щитов, града стрел, и в решительный момент Рамзес вводит в бой собственные колесницы. Собственный колесничный корпус, их было несколько, видимо, больше, чем у хеттов, потому что колесницы сами были мельче. И хеты, уже хеты начинают бежать. И, собственно говоря, вот такой маятник продолжается до ночи, с 6 утра до самой ночи. И вот только тогда люди догадались и решили прекратить войну, заключить перемирие. И вот через почти 16 лет перемирие превращается в мир, который отражен как в египетских источниках, а это именно в Карнакском храме есть целая огромная резная таблица, так и в хеттских источниках. Мы знаем текст этого договора буквально дословно. Он, кстати говоря, включен в один из программных документов Организации Объединенных Наций, потому что это положило начало первому объединению людей вообще на планете Земля. Большому такому международному, межэтническому, невзирая на языки и разницу экономических интересов. И вот после 1274-го на 100 лет во всем Средиземноморском регионе, мы об этом говорили в двух словах в прошлый раз, воцарился мир, который послужил невероятному возвышению буквально всех значимых цивилизаций на данной территории. Важнейшим маркером, конечно, стало что? Нарастание торговли, лавинообразное нарастание торговли. Это включение в свою орбиту, что очень важно, варварских периферийных народов, которые живут на границах тех или иных стран. И в том числе распространение письменности. Потому что письменность распространяется буквально везде. Когда мы смотрим, да, например, на ту же хеттскую державу или на Египет, мы находим города, торговые города, где обнаруживаются тысячи клинописных табличек. Например, если мы говорим о Междуречье. Вот город как раз Каниш такой есть, или Каниш, по-разному его называют. Там жило около 30 тысяч человек. И оттуда происходит, сейчас найдено, 9,5 тысяч глиняных табличек делового и бытового свойства. Вдумайтесь, это один город. У нас на всей территории Руси найдено наших знаменитых берестяных грамот сейчас 1200 штук. А тут только из одного города 9,5 тысяч, и еще столько же обязательно найдут. То есть, в одном городе писать умели да почти все. Женщины умели писать, это огромная редкость для патриархального общества, чтобы женщине давали какое-то образование. Дети учились писать, есть потрясающие, кстати, в Египте записи, что мне прислали ученика на обучение, это некий профессор египетский пишет. А он только ест, и он съедает больше, чем гиппопотам. Заберите у меня его, пожалуйста, дорогие родители, или сообщите отпуску, чтобы он уже наконец-то начинал не только жрать, но еще и учиться. Это потрясающе, очень интересно на самом деле, как это все происходило. Цивилизация расцвела. Но мы же помним из прошлого занятия, что цивилизация была критически зависима от некоторых параметров. Я имею в виду не какую-то отдельную цивилизацию, египетскую или, например, хеттскую, или греческую. Я имею в виду ту самую мир-систему, о которой мы говорили на прошлом занятии. И вот мир-система была и миром, и системой, пока туда поступала медь, олово, которые вступали в очень сложные экономические взаимодействия внутри самого Средиземноморья. Потому что, например, медь приезжала и олово приезжали на Крит, где из них делали очень хорошие доспехи, хорошее высококачественное оружие и орудие труда, а также предметы роскоши. И поставляли их буквально везде. И Египет в это время, когда можно было без проблем торговать, торговал своим зерном. А зерна в Египте был такой избыток в то время, что... Да это, по сути дела, была средиземноморская житница, хотя, казалось бы, там везде небольшие проблемы с климатом, а все замечательно растет. Но мы вспомним, что через 1000 лет Римская империя будет покупать хлеб все там же, в Египте. Это все наследие реки Нил, мы об этом будем говорить в дальнейшем. Финикийцы начинают осуществлять транзитную торговлю и перевозки по Средиземному морю, например, вывозя из юга Англии, из Корнуолла, стратегически важное олово. Через Трою поступает олово и медь на территории современной Турции, недалеко от Босфора этот город находился, знаменитый. И все закрутилось, понимаете? Вот пока поступали важные ресурсы, но как только, это примерно где-то около 1200 лет до нашей эры, около конца 13-го, начала 12 века до нашей эры, начинаются большие проблемы с климатом, потому что наступает очередная волна так называемой аридизации, то есть опустынивания, то есть пустыня Сахара начинает очередной раз расширяться. В Египте некоторое время не разливается Нил, а если нет разлива Нила, так просто нету еды. Египтяне начинают голодать. Что они могут поставить кому-то в смысле передачи пищи? Ничего не могут поставить. Начинается извержение вулкана, очень мощное, в самом Средиземном море. Там буквально как атомная бомба, даже не атомная, а водородная бомба взорвалась. И все побережье, например, Великого Крита смыло. То есть вот была цивилизация на побережье Крита, ее просто не стало. Этот цунами уничтожило буквально разом все, что можно было уничтожить. Ну, просто люди тогда не имели шансов спастись от такого стихийного бедствия. А дальше кончается олово в Корнуолле. То есть финикийцы приплывают и разводят руками. Мы не можем добывать олово в таком количестве, как добывали раньше. Все, его больше нету. И вот сочетание одновременно засухи, одновременно вот этого чудовищного извержения вулкана и одновременно пересыхания оловянных путей привело к катастрофическим последствиям. Потому что богатые страны, богатые цивилизации привлекали на свою сторону постоянно военных наемников. Теперь мы их знаем под термином «народы моря». Никто не знает точно, кто это был. Я бы сказал, там с равным успехом были и народы моря, и народы пустынь, и народы лесов. То есть какие-то варвары, которые находятся на периферии средиземноморской бронзовой мир-системы, которых постоянно привлекали в качестве военных наемников. Или, например, порабощали и брали в рабство. То есть, там были протоптанные дорожки, по которым можно было легко дойти до центра этой мир-системы и чем-то там поживиться. Все эти племена дикие были очень сильно зависимы от поставок разнообразных товаров из центра. Как центр был от них зависим, так и они были зависимы от них. И вот, когда вдруг из центра перестает поступать то богатство, к которому они привыкли, они начинают идти в центр, чтобы забрать это все самим. И вот это вот был четвертый удар, который был нанесен по бронзовой мир-системе. Это нашествие народов моря. Мы знаем их под названием ахейцы и донайцы. Это одни из них. Например, это как раз волны очередных индоевропейцев, которые пришли в Грецию и буквально сожрали критомикенскую цивилизацию. Начинается смертельная борьба между самими странами за источник поступления олова, каким вдруг оказывается несчастная Троя. И вся история, которая нам рассказана великими греками, начиная с Гомера, о том невероятно долгом противостоянии под Троей. Гомер описывает десятилетнюю осаду этого города. Это все события бронзового коллапса, когда самые разные страны и племена начинают бороться за выход к чему? Азиатскому олову. Да, там был тонкий пересыхающий ручеек, но он был, это была последняя надежда сохранить свою цивилизацию, хоть в каком-то виде. И, конечно, вот тут-то все международные договоры, которые были, сразу пошли прахом. Все забыли сразу о том, что это такое. И народы моря, пелазги, шериданы, это, собственно говоря, насильники современного острова Сардинии. Он из-за них называется Сардиния, потому что по-египетски оно записывается как Сарадене. То есть мы все эти вот шериданы, гласные буквы, мы ставим чисто произвольно. Они назывались сарданы. То есть Сардиния, это тоже сарданы некоторым образом. Пелазги с территории Адриатического моря. Арабские, протоарабские кочевники. Семитские кочевники, аморейские. Кочевники из Каспийских степей начинают просто крушить цивилизации, которая находится перед ними, чтобы что-то забрать себе, чтобы хоть что-то забрать себе. И вот теперь, даже овладев Троей, например, какие-нибудь ахейцы или донайцы, которые, как мы знаем из археологии, как минимум два раза сжигали Трою, там была постоянная война. Да, они захватили Трою, но у них не было никакого толку с этого города. Почему? Потому что больше не было этого даже маленького ручейка олова из Зеравшанской долины, к примеру. Почему? Да потому что там кочевники буйствовали, и все караванные тропы были перерезаны. Трою, в конце концов, полностью забросят. Эта война была совершенно бесполезная. И более того, совершенно бесполезная эта война оказалась для всего Средиземноморья. Потому что вот примерно с 1170-х, есть такая, кстати говоря, очень хорошая книжка, если вам будет не лень, почитайте, Эрика Кляйна, 1177 год, когда рухнула цивилизация, или год, когда погибла цивилизация, недавно русский язык перевели. Книга несколько популярна, конечно, излагает, но как компиляция материалов чрезвычайно ценная. Не пожалеете, если осилите. Так вот, вот за год буквально начинается катастрофа, которая продолжается невероятно концентрированно, не очень долго, но очень концентрированно, буквально в течение 200 лет вся мир-система обнуляется, потому что пропадают вообще системы письменности в Греции. И линейное письмо А, линейное письмо Б знаменитое. Они просто еще греки разучились писать надолго. Им просто нечего было записывать. Они в основном были заняты тем, чтобы отбиваться от этих самых народов моря или самим представлять те самые народы моря и пытаться добыть хоть что-нибудь. Еды, вы понимаете? Еды. А что такое народ моря? Это люди, которые живут на кораблях. Там у них творческие коллективы по 40-50 человек. Там еды много не надо. Они могут прокормить себя. А вот население цивилизованных стран, например, Египта, невероятно страдает. В Египте пропадает письменность в дельте долины Нила. То есть в том месте, где Нил впадает в Средиземное море. И Египет теряет эти территории. Он сжимается буквально до Среднего Египта. Больше нет ничего. Нет Великого Египта. Он просто исчез. Да, в центре, конечно, где далеко вообще от всех этих народов моря, до Египта просто очень трудно добраться, там сохраняется и письменность, и цивилизация. Хеттское царство, которое с 18 века до нашей эры буквально сотрясало вселенную средиземноморскую, вообще исчезло, не пережило бронзового коллапса. Если Египет выжил, хеттов просто не осталось. Погибает великолепная критская цивилизация. Ее тоже вообще не осталось. Ее сожрали целиком пришлые индоевропейцы, ахейцы, донайцы. То есть те, кто, собственно говоря, и сформировал современных греков в полном смысле слова. То есть все, цивилизация полностью исчезла. И 300 лет буквально продолжается попытка хоть что-то там возродить. И, конечно, возрождение было связано с появлением новой мир-системы. Да, во-первых, поднялась Ассирия. Именно в руинах, на дымных развалинах старой мир-системы возникает новое что-то, Ассирия, конечно же. И вот тут-то пригодились как раз очередные изобретения, которые предложили центру мир-системы периферийные кочевники. Они начинают разрабатывать что? Железо. Потому что если нет бронзы, нужно искать замену. Потому что перейти обратно к каменным орудиям, да невозможно уже в это время, потому что люди к концу бронзового века просто разучились массово делать каменные орудия. Да они уже ни в какое сравнение не идут с бронзовыми. Ни в смысле эффективности, ни в смысле ремонтопригодности, а людей чем-то надо кормить. Потому что каменными орудиями, если вы будете кормить, то у вас просто все вымрут, и у вас будет население, как в каменном веке, то есть очень маленькое. Люди, понятно, хотя бы из чувства самосохранения начинают искать новый металл. И кочевники, в первую очередь в Анатолии, через хеттов передают в Средиземное море новое. Это искусство обработки железа. С железом просто, его очень много. Оно есть буквально везде. Мы об этом как-то с вами говорили, рассуждая о гибели Ассирии. Железа в самом деле много. Но железо – это очень паршивый материал. Исключительно. Нам это странно слышать, потому что мы живем в стальной цивилизации. Мы знаем, что это один из самых прочных материалов и употребляемых вообще везде. Но вообще-то железо – это плохой материал. Он гораздо хуже бронзы в смысле своей пригодности. Его нужно очень специально обрабатывать. Плавить его гораздо тяжелее, чем медь. Нужна несравненно большая температура. А после выплавки нужно очищать его от шлаков, от примесей. Уметь его, наконец, уже не лить, а ковать в полном смысле слова. То есть, превращать в некоторое изделие ударами молота по раскаленной до красна или до бела заготовке. Но железо стало выходом. Потому что железо дало инструмент, который, да, на первых порах сильно уступал бронзе, но был абсолютно доступен. Везде не нужно было больше плыть финикийцам в Англию. Или гонять караваны из Канеша в Зеравшанскую долину по 500 или 1500 ослов. Приходилось идти на это, на ухудшение качества. А постепенно выяснилось, когда люди научились работать с железом, что вообще-то сталь уже не железо, а сталь. То есть это смесь железа с углеродом в первую очередь. гораздо лучше бронзы. И вот на этом основании, на новом технологическом этапе возникает новая мир-система, и это уже Железный век. А о Железном веке мы обязательно будем говорить в дальнейшем. Сейчас нам нужно отвлечься от обобщающих рассмотрений, которые рассматривают все страны цивилизации именно в системе, чтобы вы понимали, как это работало не по отдельности, а вместе. И перейдем к рассмотрению последующих цивилизаций, в данном случае пока еще Ближнего Востока и Азии, которые мы должны рассмотреть. На очереди у нас Хеттское царство, на очереди у нас Египет, и на очереди у нас еще очень много интересного. Поэтому оставайтесь на связи.